Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио продолжается, дорогие радиослушатели. В этом часе с нами священник Иван Нефедов, настоятель храма Спаса Преображения, патриаршего подворья в переделке города Москвы. У микрофона Константин Мацана и Кира Лаврентьева. Отец Иван, ну вот по диаконству мы с вами так вкратце поговорили. А какие бы вы выделили вообще периоды важные на пути к священству для вас? Вот сейчас, оборачиваясь назад, что было поворотным моментом, когда вы решили, что все? Все, священство — это мое. Одно дело смиренно хотеть, а другое дело уже сесть в эту лодку.
Вы знаете, опять, наверное, ничего такого яркого не могу вспомнить. Оно просто так поступательно укреплялось, приобретало вес и плавно перетекло в поступление в семинарию. Угу. А все, что какой-то Божьей милостью и промыслом удалось вобрать и накопить из смежных каких-то областей, так скажем, оно просто все вливается и органично. И еще раз вот повторю, что, на мой взгляд, если человек, это мой взгляд, очень все по-разному бывает в жизни, и говорят по-разному, но, наверное, все-таки, если ты в семинарию поступаешь как-то более-менее осознанно, то ты уже
понимаешь,
ты уже голосуешь, да, да.
А ведь вы были подьяконом не только у почившего патриарха Алексея II, но и у нынешнего патриарха Кирилла. И вот это тоже интересная тема. Я надеюсь, что что-то вы сможете об этом сказать. Ведь у большинства наших слушателей наверняка представление патриархи именно по его присутствию в СМИ. Его проповеди публикуются, богослужения транслируются, в новостях рассказывается. И вот человек, который просто в информационном пространстве существует, вот у него есть какой-то облик, образ предстоятеля. А вы много лет общаетесь с ним близко, ну, общаетесь как с предстоятелем, но вы находитесь рядом и видите предстоятеля в служении, в работе, может быть, совсем с другой точки, с другого ракурса. Вот о чем мы, которые смотрим со стороны, даже не подозреваем? Какой предстоятель в личном общении для вас? Какой ваш опыт?
Ну, во-первых, он, наш патриарх Кирилл, очень тоже любит богослужение. Это вот мне очень было драгоценно и дорого. Он очень любит молитву. Он нам всем постоянно повторял. И еще мы это постоянно слышали, когда он напутствует в конце литургии нового рукоположенного священника, что богослужение должно быть на первом месте. Все остальные твои дела и послушания — это потом. Если ты будешь так жить, тебе Бог все воздаст, устроит, благословит все твои начинания, все будет успешно. Если же ты будешь без конца как-то вот юлить, и даже не баланс, я бы сказал, иерархию, наверное, вот эту вот перекосячивать, то все посыпется. И он своим примером жизни это постоянно нам являл. Он совершенно удивительно читал молитвы. Вот вслух так вот очень ясно, четко, по фразировке и произношению было видно, что он их очень глубоко чувствует, понимает и действительно вот через себя, от себя адресует, и это тоже огромное впечатление, конечно, для человека, вот такого молодого, который около находится. И это все вот очень воспитывало. По-человечески у него совершенно замечательный юмор.
Вот. Так.
Да, это тоже такой момент. Такой вот, когда вот как-то на коротке какая-то ситуация, он бывает так вот разряжал ситуацию какой-то такой вот каким-то ироничной какой-то репликой, и все становилось как-то на свои места. А при этом он требовательный, такой очень концептуальный, конкретный, и это тоже очень и привлекало, и воспитывало. Но вот дальше я, конечно, ничего сказать не могу, потому что вот на богослужении вот это вот совпадение, оно довольно краткосрочно. А так вот прям постоянно около него я никогда не был. ну, это были другие люди, и тут уже я ничего больше засвидетельствовать не могу. А то, что вот я вот видел, это вот именно вот эти самые главные вещи. И да, и он нас всех с самого начала, еще с места блюстительства, он увещевал всячески, мол, братья, вы должны обязательно готовиться и причащаться святых христовых тайн, как бы вам ни было трудно и хлопотно. Потому что вот литургия – это наше такое общее дело, наша общая молитва, собрание вокруг трапезы Христовой. Надо обязательно причащаться и даже подвязаться в том, чтобы это как-то не откладывать и не оставлять на самотек и на факультатив. Тем более, что вы все церковнослужители, и вы идете к священному сану. И вот, да, вот что сейчас вспомнил, простите, Константин, по связи. И он очень часто и нам, и алтарникам, и вот всем, казалось бы, таким низшим церковнослужителям, он повторял, что на литургии, на богослужении, не только на литургии, вообще на богослужении, нет никаких пустых второстепенных действий. Даже когда ты подаешь кадила, положив в него ладан, ты уже священно действуешь. Ты в общей ткани, в общем живом течении богослужения. И ты не можешь относиться к этому, как просто вот я ему сунул что-то, он там кадит, священно действует, а я пойду, значит, в телефоне посижу. Ты должен быть именно в службе от начала до конца. Лишь иногда, переключаясь на необходимые тебе действия, и потом опять возвращаясь в общую вот эту канву молитвы. Это тоже было очень ярко сказано и постоянно повторялось и закладывало такое очень, очень важное такое вот отношение к службе. При Святейшем Алексее II это тоже всегда все было, но он по, может, какой-то своей деликатности, не знаю, или каком-то другом устроению, да. Тут очень, я боюсь, чтобы не получилось каких-то сравнений. Мне кажется, это вообще некорректно людей сравнивать ни в коем случае, никогда. Ну, просто это как бы не звучало, может быть, так на первом плане, что ли. Да, мы готовились, мы причащались, но это было как-то больше отдано на наш выбор, без такого. А патриарх Кирилл, он не принуждал ни в коем случае, он не говорил, что вот, вот так и никак иначе, но он более так, более предметно, более
наставлял.
Да, да, так наставлял и к этому подвигал, объясняя и вдохновляя. И это, конечно, тоже очень, очень запомнилось.
Я как раз об этом и хотел спросить. Вы об этом начали говорить. А молиться-то удается и по диакону, который должен много чего сделать, и ответственность такая, там, не так подашь, не так не туда встанешь, уже там потом какие-то будут, нарушишь что-то, или кто потом какие-то взыскания будут и так далее. А вот пребывать во внутреннем сосредоточении молитвенном удается?
Ну, сначала, конечно, нет. Только до и после.
Что-то мучиться приходится.
До и после. Молиться в суете. Да, да. Как только входит в привычку, и даже тоже хотелось бы это отметить, некое мастерство, потому что любое дело требует мастерства и какого-то вот этого, ну, достижения такого органичного состояния, когда оно так вот как Промареси, вы помните, там в конце-то он летать хотел и настоял, и вот там есть какое-то описание в книге, когда вот он достиг уже с этими, своими этими протезами опять того состояния, когда ты как бы сливаешься с самолетом. И вот это вот тоже в любом деле, в том числе и в подяконстве, если ты как-то в себя все это впитываешь и удерживаешь, то это состояние достигается, когда это становится совершенно органичным, и тебе не нужно каждый раз все это в голове с усилием удерживать, ты уже ориентируешься более спокойно, и тогда, да, можно достичь. Если ты хочешь, если ты этого ищешь, у Бога просишь, то можно, выполняя массу сложных действий и отслеживая массу непредвиденностей вот таких, можно молиться. И я думаю, что это тоже большая школа, я потом это понял. И она очень пригождается в священстве, потому что, а в настоятельстве тем более, потому что эта многозаботливость, она, конечно, как какой-то шквал всякого разного, и это очень помогает сохранять какое-то внутреннее такое вот сосредоточение.
Отец Иоанн, а вы помните первые годы своего священства? Какими они были? Можно это сравнить с каким-то вот таким вот синдромом молодого специалиста? Горение?
Ну да, конечно, вот во всей...
Везде хочется успеть, всем хочется что-то посоветовать.
Да, да, совершенно верно.
Ты все понимаешь, все знаешь.
Да, да, и это такое тоже какое-то благое неофитство.
Да, да.
Мне очень близка мысль, которая тоже вот и на радио «Вера» многочисленно звучала, что зря неофитство вот так вот просто огульно ругают и так пренебрежительно его вспоминают, что, мол, теперь-то я вот уже такой видавший виды, а вот это все я вспоминаю, как я на каждый угол крестился такой. И так далее. А на самом деле в нем огромное пламя и удивительная совершенно благодать. И вот то настоящее, подлинное, что в неофитстве есть, и даже вот в любом служении или в профессии, это здорово, конечно. И это, да, так всех выслушать, всем помочь, служить и всячески вот быть таким священником, который везде святыми отцами описан, что-то изучал, какие идеалы тебе показывали, и вот ты всячески стремишься таким быть и наслаждаешься божественной евхаристией, как сказано в молитве, замечательно наслаждаться божественной евхаристией, и все вот это вот все было, да. И это очень удивительные годы, конечно. И все маститые священники, кого ты спрашивал о каком-то совете или просто сами подходившие после хиротонии поздравлять, они все об этом говорили, что вот дай Бог тебе на подольше сохранить трепетность, благоговение и вот эту вот радость непосредственности, которая должна быть вне времени, вне историчности, чтобы не было никакого такого замыливания. Но для этого требуется тебе труд, говорили они, надо всячески возгревать это в себе и Богу молиться, потому что это дар Божий, но при этом нужно вот бдительность и усердие такое. И ты вот сейчас запоминай, говорили они, вот как это, вот что это такое, чтобы тебе этим огоньком потом согреваться и от него постоянно зажигать, бывает, что какой-то потухший свой светильник или там угасающий. Это да, это удивительные годы, да, да, да.
А когда проходит вот этот период светлый, радостный, и нужно уже какие-то усилия воли предпринимать, как вы себя чувствовали? Как вам удавалось вот с того светлого периода перейти в такую некую взрослую жизнь, пойти своими ногами?
Кира, ну опять вас разочарую тем, что...
Все было спокойно, я поняла.
Что нет водораздела. Потихонечку, как-то так вот.
Надрыва я не сыщу сегодня в вашей биографии.
Да, поэтому... Священческой. Поэтому вот как-то так оно перетекает постепенно.
Как-то спокойно.
Да, спокойно.
Без трагедий,
да.
Просто у нас были гости, для которых это было прямо вот, вы знаете, тяжело.
Но это
было,
видимо,
такое некое угасание живого источника, наверное, что-то такое, в общем.
Вы
когда,
знаете,
ты летаешь, и крылья там пропадают.
Зарекаться-то нельзя, никто же не гарантирован, не застрахован. Но то, что вот я оглядываюсь назад, милостью Божией, такого не было. Но это, видимо, еще зависит от склада. Просто от устроения человека без его этих каких-то заслуг, а просто как, вот он, как у него это в темпераменте, там, в характере, еще как-то. А у меня как-то такой какой-то, ну, ничего особенного. Поэтому так как-то так все было спокойно.
Вы служите в Переделкино, и наверняка там, поскольку там недалеко живет старец Илий Ноздрин, наверняка с ним тоже какое-то общение у вас есть. Расскажите об этом. Вот какой батюшка Илий вблизи для вас?
Да, мы сегодня у вас о разных духовных людях выспрашиваем.
Ну, что касается отца Илия, то я, к сожалению, не застал его в полнодействии, потому что меня назначили настоятелем в Переделкино, когда я лежал на больничной койке с ковидом. Вот, мне начали присылать скриншоты и поздравлять. И я, конечно, был просто, думаю, ну сейчас я просто от неожиданности прожгу эту постель, так сказать, и упаду на пол. И я попал в самую вот эту пандемическую, ну, не эпоху, вот этот кусок пандемии. И тогда отец Илья, он тоже, его всячески как-то берегли, и там были разные карантинные ограничения, в том числе и на богослужение, на все остальное. И он так довольно... не часто бывал, и сейчас тоже пока вот не часто бывает, и поэтому так вот поделиться опытом таким полнокровным я, к сожалению, не могу. А то, что я вот с ним соприкасался несколько раз на службах, то мне, конечно, больше всего в нем удивляет такая какая-то неизреченная тихость и смирение, которое вот не из учебника, такой вот просто вот такой ровность, тихость, какая-то благость, любвеобильность, собранность, но смирение больше всего. Он всегда поприветствует с радостью, с каким-то почтением, которое даже как-то немножечко неудобно воспринимать, потому что, кажется, должно быть наоборот. А он всячески так как-то очень... Вот эта простота, о которой часто говорится, но ее очень трудно на словах передать, она вот считывается вот у него. Вот с ним рядом побудешь, послужишь, посмотришь, и вот все считывается без всяких слов. Очень это полезно, конечно. И в частности, например, там, отец Ильи, пожалуйста, давайте будете служить, встаньте во главе, вы как предстоятель. Нет, вот служи, я с бочку. И, во-первых, это не поза, это не кокетство, это не какая-то вот, значит, какая-то акция, а просто такая простота, которую даже на словах не выразишь. Нет, вот так вот как-то. И так мирно, тихо, удивительно. И вот это, конечно, просто... Что касается народного почитания и того, что там все к нему стекаются и радуются, и сколько он всего людям помог, сказал, предрек... Вот тоже вот это немаловажно такое какое-то пророческое в смысле...
Прозорливость
его, да. Изречение воли Божией о человеке. И это тут уже без комментариев, это и так всем известно. А вот самое главное, конечно, вот это такое священство его и духовничество с какой-то удивительной простотой и братскостью такой. Хотя он и кто я.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Иоанн Нефёдов, настоятель храма Спаса Преображения Патриаршего подворья в Переделкино города Москвы, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Отец Иоанн, вот видите, сколько прекрасных духовных людей на вас повлияли, начиная с вашего папы и мамы, да, с ваших родителей. А как сейчас вы вспоминаете о своих родителях? Что бы вы выделили самого светлого и самого лучшего, что они вам дали?
Ой, Кира, я думаю, что все. Вот не сочтите это какой-то позой или какой-то такой рисовкой.
Вот я мать троих детей, я к вам пришла и говорю, отец Иоанн, вы мне расскажите, пожалуйста, как вот мне детей воспитывать? Как вот нам с мужем с детьми общаться?
Чтобы они потом так же через
30 лет ответили. Чтобы они вот так же о нас вспоминали.
Все, чего я в жизни достиг, всем, что я в жизни достиг, я обязан своим маме и папе.
Ну, можно не так, конечно, но
вы знаете,
хотя бы с любовью.
Вы знаете, я думаю, что здесь инструментальность не сработает. Сколько раз я слышал это от внешних и внутри семьи. У нас тут тоже 6 детей, у папы с мамой, да, в семье, где я вырос. И все очень разные. Это такая аксиома. Вот много детей, и все разные. На многодетных семьях это особенно видно. И тут я вот когда слушаю разные разговоры, обсуждения или даже некие такие советы, лекции по воспитанию, я так всегда с некой осторожностью на это реагирую, потому что мне кажется, что это очень, очень инструментально, очень ограничено. Одному дается, и другому дается, и у них один тот же и папа, и мама. А при этом один вот такой вырастает, другой вот такой. Один вот в детстве такой, другой такой. Потом раз, переключились. У одного все ровно, у другого какие-то всплески бывали. Я очень боюсь инструментальности. Мне кажется, это великая тайна, и чтобы не разочароваться, нужно не очаровываться. А что касается меня, вот я просто лично исповедую, вот, что вот за все. Вот чего, что не перебираешь, все имело значение, все легло куда-то в почву, все потом всплывает, даже какое-то, казалось бы, проходящее в нужный момент, и ложится этим пазлом, кусочком в этот пазл, и все очень животворящее какое-то, и да ничего не выделишь. Я вот все больше в последние десятилетия вспоминал слова апостола-то, помните? Он там в другом контексте это говорит, но мне они осмыслялись именно в приложении к родителям, я даже много раз это сумел, слава Богу, и папе при жизни сказать на празднованиях в его честь, там, на Днях Ангела, там, в застольях или просто, и маме тоже, что ты имеешь, чего бы ты не получил. Вот чем дальше живешь, если жить внимательно, то ты видишь, что все, что у тебя есть и что ты из себя можешь представлять, это все вложена любовью и жертвой твоих родителей. Конечно, Божьей благодатью, через них действующей, все от Бога. Но если говорить о людях, вот все вложено ими. И это, конечно, пример. Пример разговора, имения себя, поведения на службе с людьми, вот дома, между собой, по отношению к детям, великодушие, прощение, деликатность, долготерпеливость, мудрость. Вот почему я все время, мне это близко, говорю о терпении. Вот не желание сейчас и здесь результатов, и, соответственно, отсутствие какой-то такой мелочной раздражительности, что, мол, ты делаешь не так, как я хочу.
Да, да, вот это.
Признание твоей самобытности, прям с младенчества причем, что ты вот новый человек, такое вот базовое струящееся богословие, собственно. Многие люди говорят, богословие для специалистов, мы такие обычные люди. А на самом деле такое естественное, органичное богословие, оно должно быть прямо вот в жизни. Вот ребенок рождается, и родители к нему уже относятся как вот...
Личность.
Да, к личности, к другому, отдельному, новому, неповторимому, ни с кем не сравнимому человеку, которому не будет конца. И они так вот с этим трепетом относятся прямо через всю жизнь. И это сначала вообще не замечается, не понимается, а потом...
Ничего
себе. Ты понимаешь, что на этом зиждется долготерпеливость вот эта, потому что человек относится к тебе как к такой тайне и к удивительной какой-то судьбе, которая вот перед его глазами проходит, он ей может послужить, но не более того. И он еще перед Богом ответит, как он чутко послужил и не испортил ли чего-нибудь своим поведением или неосторожным словом, или психованием каким-то и так далее. И он тебя вот сопроводил и выпустил, и все. И радуется на твои успехи, на твое вообще бытие. Вот это, мне кажется, самое главное.
А сколько у вас детей?
Восемь личностей.
Детей.
Да, 8 личностей, да, бессмертных душ.
Когда готовился к программе, прочитал, что 7, но, видимо, информация уже была устаревшей.
Да, да, не успели
обновить. Быстро-быстро
какой возраст?
Все.
Старшей 17 лет дочери, а младшему, вот мы тоже, как обычно по-мирски говорят, в честь папы назвали, конечно, в честь Светлана Геннадия, но в честь папы Геннадия назвали, ему полгодика вот минуло, тут оно... годику идет.
А что заставляет, заставляет плохое слово, что, чем мотивированы родители, которые рожают 8 детей? Вот многодетность. Это выбор, это так сложилось, это иначе не может церковный человек, потому что, почему-то, потому что, или все-таки это вот нет, мы хотим быть многодетными, потому что? Как вы эту фразу закончите?
Потому что это выбор. Ни в коем случае это не может быть трафаретом. Или как вот как правильно, трендом, сейчас говорят, да? Ни в коем случае. Вот церковный человек должен быть, и это ни в коем случае. И я так понимаю, насколько я вот видел и слышал за эти годы, что огромное количество людей на этом обожглось. Потому что вот просто так надо, или такая-то...
Раз православно, значит, да, многодетно.
Да,
это
такой признак, да. Не то, что неправильно, но это не должно быть такой нормой внешней по отношению к тебе. Это выбор, и я почему вот про папу с мамой сейчас вспоминал, это именно должно быть питаемо влагой от корней, так скажем. Вот как мы... Я могу только за себя свидетельствовать. Мы просто вот... Любим друг друга, нам хорошо быть, мы веруем Господу нашему Иисусу Христу, и мы стараемся, чтобы это было как-то все благостно, правильно, хорошо, и мы любим, даже вот не детей, а вот, вот что человек появляется. Я считаю, что это самое... несравненное, даже нет, не самое, а единственное, несравненное, самое высокое, что может быть в жизни, говоря так вот по-человечески просто, это дать новую жизнь. Это сотворчество. Мне вот мама много раз об этом говорила и с папой. Это удивительный дар Божий человеку быть сотворцами ему, потому что зачатие – это не физиологический процесс только, не технический. Это удивительное такое творческое Божие «да будет». А мы знакомы были, вот он сейчас покойный уже, с таким очень замечательным врачом, гинекологом, специалистом по бесплодию. У нее тоже там где-то наблюдались просто по обычному течению дел. И она много всяких разных случаев рассказывала. Когда приходит какая-нибудь пара, молодая, здоровая, красивая, вот все идеально, а детей нет. Там лет 15, например, или 7 там лет. Нет, и все. Она им советовала: идите в церковь, что-то непонятное. По медицине у вас должны быть дети, а у вас их нет. Вот нет, и все. То есть вот это творческое Божье слово, вот он скажет, будет, и оно будет, а ты в этом соучастник, сотворец. А если не скажет, то не будет. И вот эта вот удивительная радость, что ты можешь дать новую жизнь, нового человека в сотворчестве с Господом Вседержителем, которому не будет конца, который останется с тобой вот со всеми родами, как поется в песнопениях. И все по сравнению с этим мирское, достижения, успехи, регалии и все, что мы полагаем вот в земной жизни как бы достигать, хотя это само по себе неплохо ни в коем случае, оно, конечно, по сравнению вот с этой жизнедательностью, оно является таким пылью практически. Все это отойдет, все это станет неважным, но при этом это всегда, вот мне кажется, это всегда подвиг, риск и какая-то тайна веры. Я не про себя вообще. Мне вспоминается, мне мама тоже так говорила неоднократно. Это какая-то такая вот тайна, сравнимая с эпизодом на море. Господи, повели идти к тебе по воде, иди. И ты должен... Или там веруешь, что я могу это сделать? Верую. Вот ты сначала сделаешь шаг, а потом Бог тебя удостоверит, что ты верно выбрал, а не наоборот, без гарантий. И вот многодетство – это жизнь без гарантий, жизнь по заповеди без гарантий. Вот просто, Господи, я вот верую, благослови, якорь поднял и пошел, и ступил. И как это происходит, невозможно сказать. Вот просто вот оно, вот как-то все устраивается, вот как-то все управляется, это трудно. Это, ну, это не идиллия вовсе. Это постоянный гам, шум, непрестанные эти труды, бессонные ночи и все остальное. Это все время ну, как бы входит в конфликт с твоим самоволием, с твоим желанием. Я хочу читать книгу интересную, а мне нужно ребенка качать, который зуб режется, и который орёт, так сказать, всю ночь, а завтра какое-то важное событие, а ты вот должен, потому что а как еще? Вот это, конечно, все очень нелегко, это не картинка фасадная, такие вот батюшка, матушка, много детей, да, да, какая-то да. Церковная семья, давайте вот мы вот все полюбуемся и спросим, как это надо делать. Ни в коем случае. Это какая-то тайна, причем мне кажется, у каждого свой какой-то путь, у каждого какой-то свой калибр, своя мера и все остальное, но нас лично к этому подвигает просто, ну, какая-то любовь и радость. Вот когда-то я встретил в каком-то интервью или какой-то статье психолога, причем не обязательно православного, если я помню. И он говорил, что ребенка нельзя завести, его можно только встретить. Мне очень понравилось.
Интересно.
Запало в сердце. И вот это вот нас с Мариной как-то так вот питает, вдохновляет, держит. И без всякой программы это. Вот жизнь течет, вот так вот сложилось. Ни заслуги, ни чего здесь такого особенного, я считаю, нет. Говорю без рисовки, вот просто нет. И как один мой батюшка, тоже многодетный знакомый, говорил, я никому не агитирую, не советую, не вдохновляю, не как-то эти промо-акции не провожу. Вот человек каждый должен в свою меру как-то перед Богом решиться и вот строить свою жизнь. Сколько, как, потому что ведь, согласитесь, ну, слава Богу, ты дал жизнь. Это, конечно, удивительная тайна и радость, но ведь не в этом конец-то. Надо же еще взрастить. Поэтому вот сейчас я здесь сижу, и совершенно не знаю, что я скажу там лет через 10. Поэтому
а мы вас позовем очень... и узнаем, и спросим. Спасибо огромное. Священник Иоанн Нефёдов, настоятель Патриаршего подворья в Переделкино, заведующий отделом богослужебных книг издательства Московского Патриархата, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Очень теплая и душевная беседа. Спасибо огромное. В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания. Спасибо вам.
«Светлый вечер. На радио «Вера».